Сейчас верну демонстрацию. Вот. Значит, да, Гербатен, если ближе к, собственно, языковому арабскому мышлению, то это будет являющееся или явившееся и внутряющееся или внутренное, понимаете, опять это все привязка к действию. Вот. Но мы уж привычно так говорить, явное и скрытое. Вот если вы это вспомните, то тогда познание или познание понимается как переход от явного к скрытому. Вот что такое процесс познания. Да? Вот. И здесь, как видите, нет ни отвлечения форм, ни там, идеального какого-то. При этом явное и скрытое, это надо опять-таки иметь в виду, это, конечно, очень простые слова, но что за ними стоит? За ними стоит всегда процессуальная парадигма, парадигма действия, то есть что наполняет их логикой. Как в действии, источник действия и то, что восприемлет действие, оба необходимы для того, чтобы действие протекало. Одно не является более важным, чем другое, и нельзя их друг от друга оторвать. Так и здесь, явно и скрыто, принципиально равнозначны, в смысле, что одно не более важное, чем другое. И переход к скрытому от явного не является переходом к чему-то более ценному, более там, устойчивому, к какой-то сущности, к идее. Переход от явления к сущности, то есть то, к чему мы привыкли по всему опыту греческой философии, европейской философии. Ничего подобного. Это является установлением правильной связи между явным и скрытым. Вот и все. Ну, например, явным является мир. Вот мир, я вам приводил этот пример, мир вокруг нас явный. Ну, почему явный? Он явлен нашим глазам, он вагер, он явленный, да, явившийся. Ну вот, а что для него скрытое, то, чего мы не видим? Вот немножечко любой разумный человек подумает, скажет вам мусульманин, и ответит, что поскольку явленное является сотворенным, а каким же еще? То есть оно сделанное, понимаете? Опять же, парадигма действия, она все, как бы сказать, все побеждающие здесь. То есть все, что мы видим, это либо действие, либо результат действия, либо источник действия. Все, что мы видим, это результат какого-то действия. Чьего действия? Не нашего действия с вами. Мы не можем сделать ни леса, ни горы, ни ветер, ничего. Вот. Ни протекания рек не можем устроить. А чьего? А вот того самого скрытого действователя с большой буквы, который отвечает за все эти действия. И этот действователь, либо их много может быть, и тогда мы имеем доисламскую парадигму верования племен в разных действователей, когда каждое племя либо верит в своего действователя, вот своего бога, но не отрицает богов других племен, они же все вместе стояли. То есть в сознании тогда, даже если у одного племени один действователь, который управляет его судьбой, они ему поклоняются, то они не отрицают других. И мировоззренческая революция ислама вот в этом отношении состоит в том, что действователь вообще один, единственный, других нет. Да? Это он есть Аллах. Вот. Кстати говоря, слово Аллах, так, чтобы нам уже к этому не возвращаться. Ну и так вот, так оно по-арабски пишется. Такое особое слово, единственное в арабском языке в такой форме, что не поймешь, то ли «ал» – это артикль. Вообще в арабском языке есть определенный артикль, а его отсутствие означает неопределенность слова, как в английском. Только в английском есть определенный неопределенный артикль и вообще отсутствие артикля. А в арабском есть либо определенный артикль, либо его отсутствие, которое означает неопределенное состояние. То ли это «ал», к которому прибавлен ну, слово «илях». Слово «илях» – это «бог». Вот, и за счет стяжки вот этого вот получилось «Аллах». Есть такая теория. То есть это не имя собственное тогда. Тогда это как бы так вот трансформированное «the God», да? А потому что «аль-иля» – это и есть то, что мы по-английски бы назвали, по-английски у меня маленькими буквами пошел, «the God». Правильно? Вот, «the God». Вот. Либо вот это вот дело стянулось и получилось «Аллах», либо другая версия «Аллах» – это было именем собственным до ислама, но стало не именем собственным в исламе. Понимаете? Вот две есть теории. Первая вроде бы более убедительная, но вторая между тем тоже есть. Так что, но в любом случае, в контексте ислама, слово «Аллах», «Аллах» не является именем собственным в контексте ислама. О чем бы там ни спорили филологи, откуда взялось это слово, почему оно такое особенное в арабском языке, оно действительно особенное, оно не подчиняется нормальным правилам словообразования. Почему оно такое? Но оно в любом случае не имя собственное, и оно означает Бог, и больше ничего. Извините. Бог. С большой буквы пишу, потому что это один Бог. Да? Вот. Вот. Бог и больше ничего не обозначает. Ну вот. Так вот, Захир Батин, да, вот вам эта парадигма в действии. Вот от явленного мира мы переходим к явленной, который сделанный, да, мы переходим к сделавшему его Богу. Вот. Это то, о чем мы с вами говорили в прошлый раз. К этому я добавлю, чтобы чуть-чуть закрепить материал, да, ведь все-таки вот эти инструменты мышления, сейчас я уберу лишние строчки, чтобы вы видели все, эти инструменты мышления, то есть вот эти большие мета-категории, да, Гербатон, явно скрытые и другие, которые мы введем, они нам нужны же не просто так, а для того, чтобы с их помощью понять, как мышление устроено. То есть сделать то, что называл, что Жюльен, помните, говорили про Франсуа Жюльена, называл выстроить другую точку зрения. Вот мы этим и занимаемся. Мы выстраиваем точку зрения арабо-мусульманского мышления, арабо-мусульманской культуры. Как она сама-то мыслит? Она мыслит этими категориями. Да? Мы хотим внутрь нее попасть, чтобы увидеть все вот это вот ее собственными глазами. Вот. И тогда вот вам еще один пример, который все равно нам этот материал нужен. Этика, так? Значит, смотрите, что здесь. Здесь мы тоже будем использовать эту, да, Гербатон, эту вот категориальную пару или метакатегориальную пару. Но прежде чем начнем это делать, значит, обратите внимание, принципиальной чертой вот этой пары категорий явное скрытое, опирающийся на процессуальную парадигму, действователь, действие и претерпевающий, является ее тройственность. Тройственность, правильно? Потому что есть источник, есть восприемлющее, и есть то, что между ними протекает. И эта тройственность неразъемна. И это проявляется в строениях категорий. В прошлый раз мы говорили о слове. Если помните, слово, да, это слово «калима», по-арабски. Ну, если вы посмотрите этот самый листик прошлого занятия, увидите слово «калима», «ляфз» – это совершенно, ну, другой термин, да, этимологически не связанный. Это буквально выплюнутость, но, как бы, терминологически это высказанность и смысл, и указание между ними. Слово и есть указание, протекающее между этими двумя сторонами. Вот, вот эта тройственность. Да? То же самое мы в области этики увидим. Значит, смотрите, что у нас есть в области этики. Главные категории, которые описывают, это ния, это у нас намерение. Так, намерение, это внутреннее. Дальше, у нас есть вот это вот фиаль. Это буквально означает действие. Это явное. Почему намерение внутреннее? Потому что оно в душе сидит. Вот в этой самой нафс, которая самая первая, нафс, да, человека, это его душа, и намерение формируется, вернее, имеется в душе. Да? Что такое намерение? Намерение – это, ну, его обычно объясняют так, это твердая решимость. Вот что такое намерение. Твердая решимость. Решимость чему? Совершить действие. Действие, фиаль, это что-то явное внешнее. Почему? Потому что действие мы видим. Ну, скажем, если мы возьмем молитву. Вот намерение молиться в душе человека, и оно никак не внешнено, в принципе. Оно потому и внешнее, внутреннее, батон, да, оно внутреннее, оно в душе. Вы его не можете увидеть никак. Только человек его может видеть, знать. Ну и Бог, все, больше никто. Сам человек и Бог. Больше никто доступа к этому намерению не имеет. Зато действие внешнее, оно явлено всем. Ну, движение молитвы, которые на молитве совершаются, там, слова и прочее. Но вот, значит, если намерение и действие находятся в правильном отношении, да, Гербатон, вот по всем условиям, а какие условия? А условия такие, чтобы они соответствовали друг другу и были оба одновременно, сразу, да, и чтобы они соответствовали друг другу. Что значит соответствовать друг другу? Значит, что намерение должно напрямую соответствовать действию. Я намереваюсь молиться. Намереваться молиться значит намереваться оставаться наедине с Богом, потому что исламская молитва – это уединение с Богом. Вообще говоря, мусульманин, который на молитве, как бы сказать, он не видит, не слышит, не замечает никого, кроме Бога. И те, кто действительно погружены вот в исламскость, они так в таком состоянии находятся во время молитвы. Они не видят ничего. Вот мне рассказывали, да, вот ну, один человек, ныне живущий, он вырос в исламской семье. Здесь у нас, в России, вот это было давно, там, ну, не 100 лет назад, но почти 100 лет назад. Мать, отец были мусульманами. Вот, он говорил, когда мама вставала на молитву, детей, конечно, много, это там сельский дом, бегают, кричат, кто-то упал, расшиб голову. Вот пока она не закончила молитву, ничего не существует для нее. Она ничего не слышит, ничего не видит. Вот это правильное состояние мусульманина на молитве. Это значит, что намерение соответствует действию. Так, понимаете, из одного одно перетекает в другое, но не исчезает. Намерение как бы не превращается в действие, оно остается. Оно остается. Обязательно между ними протекает что? А что протекает между ними, если намерение – это внутреннее, а действие – вне? Действие – это движение тела в данном случае движение тела. То есть движение языка, когда мы что-то говорим, или движение рук, ног, поклоны там, и так далее. А между ними протекает то, что называется амаль. Амаль – это буквально работа, а в данном случае это поступок. Вот вам третье, то, что протекает между намерением и действием. Это обязательная тройственность. И вот из логики соотношения, из этой логики, этой процессуальной парадигмы вытекает и понимание того, что такое поступок. Поступок – это то, что между намерением и действием, при условии, что намерение правильное, что действие правильное. Вот. И при условии, что они всегда сопровождают друг друга. То есть, значит, если намерение прервалось, то действие может совершаться. Вы можете утерять намерение совершать молитву, ну, отвлечься там, о чем-то вспомните и так далее, а руками и языком продолжать, так сказать, действовать. Тогда будет поступок совершаться или нет? Не будет, потому что не будет. Поступок – это протекание между намерением и действием. Если намерения нет, поступка нет. То есть действие есть, а молитвы нет. А молитва – это именно поступок, это амаль, поступок. Понимаете? То есть это не внешние действия и не внутренние намерения. Это поступок, который означает перетекание одного в другого. Вот. Теперь, значит, понимаете, да? Теперь, поскольку намерение целиком во власти человека, ведь никто не властен над вашим намерением, ну, разве что можно сказать Бог. Но вообще-то исламская этика и вся исламская идеология, вся идеология ислама, вот в прямом смысле, да, вот система идей ислама, она построена на том, что намерение целиком во власти человека. Человек формирует свое намерение. Вот. А значит, он за него и отвечает. Он за него и отвечает. Понимаете? Никто, кроме человека, не отвечает за его намерение. Вот. И отсюда известный хадис. Сейчас, ну, чуть позже, может, скажем, что хадис, но вы можете в учебнике могли прочитать хадис, то есть высказывание Мухаммеда, который звучит таким образом: поступки по намерениям, то есть поступки оцениваются по намерениям. Он говорит в этом хадисе о хиджре. Хиджра, кто знает, это переезд из Мекки в Медину мусульман. Вот, значит, когда они в Мекке, они еще не могли жить по исламскому закону, поскольку там было много многобожников между ними, а в Медине они устроили уже, так сказать, первую общину и жили по исламскому закону. Так вот, Мухаммед и говорит, кто поехал в эту, кто совершил хиджру, то есть переехал из Мекки в Медину, ради ислама, тому и награды соответствующие. А кто переехал для того, чтобы жениться на том, на ком хотел жениться, ну, ему и награды соответствующие. То есть и те, и другие совершили поступок, хиджры, но и внешнее действие у них было одно и то же. Они переехали, они вместе со всеми мусульманами уехали из Мекки в Медину. Но, да, сейчас отвечу про человеческую волю. Но поступки были разные, понимаете? Действия одинаковые, а поступки разные, вот. Вот это напрямую вытекает из самой логики устройства этих категорий. И что еще вытекает? Вытекает, что намерение не может формироваться до поступка. Поступок, действие и намерение – это все вместе всегда. Если намерение не влечет действие, это не намерение, это что-то другое. Это мысль, это там, не знаю, размышление, это план и так далее и тому подобное, но это не намерение. Это опять-таки вытекает из прямой логики процессуальной парадигмы, потому что она только вся вместе существует, да, вот, или имеет место, вся вместе. Вот, человеческая воля свободна или фатализм? Вот это, конечно, кардинальный вопрос. И для, я в прошлый или позапрошлый раз вам говорил, что он, конечно, кардинальный и логически нерешаемый в рамках исламской, вот опять же, идеологии, как в смысле системы идей. Почему он нерешаемый? Потому что неотменяемым положением ислама является положение о том, что называется по-арабски шариа, по-русски шариат, а вообще-то, ну, это просто подражают арабскому слову, вообще-то это закон, так? Закон. Закон дан человеку, но закон предполагает, что человек самостоятельно формирует намерение. Понимаете? Самостоятельно. Вот. А дальше. Что такое закон? В самом простом выражении. Закон – это система, ну, не система, точнее, а набор или там, ну, неважно. В общем, это выражается так, это запреты и предписания. Так, предписания. То есть что-то вам запрещено делать, а что-то предписано делать. Запреты и предписания тоже бывают двух сортов, категорические и некатегорические, но это уже тонкости. А еще есть то, что закон не регулирует, пятая категория поступков. Это все поступки. Опять же, смотрите, да, видите, закон регулирует поступки человека. И он либо что-то говорит «воздержись» или категорически «воздержись», или «лучше не делай», или что-то обязательно делай, либо «лучше бы ты это делал». Да? Ну, например, категорический запрет, там, убийство, воровство, вот, клятва преступления, а некатегорический запрет, ну, опять же, в разных школах по-разному, но, как правило, это курение, это там, создание изображений, как правило, это некатегорический запрет, и другие действия. Обязательные действия – это так называемые столпы ислама. Столпы ислама, да, это вот молитва, свидетельство исповедания веры, абсолютно обязательное. Вот. А рекомендуемые – это, в общем, такие вот, ну, то, что называется мягким предписанием, скромность там, ну и прочее. То, что составляет некий исламский этос. Но опять, не буду сейчас в это глубоко идти, но главное, что это запреты и предписания. То есть это поступки. Значит, человек либо воздерживается, либо их совершает. Но чтобы воздержаться или совершить, то есть слушаться закон или его ослушаться, опять же, послушание, ослушание – это тоже поступки. Необходимо, чтобы у вас было намерение. Иначе это все бессмысленно. А намерение – это твердая решимость совершить что-то, причем обязательно при наличии воли. Именно воли. Воля. Значит, воля, сейчас внизу пишу. Воля по-арабски называется вот так вот. Ирада – это воля. И она, в общем, определяется как альтернативный выбор. Именно выбор. Выбор вот такой. Ну, кто интересуется хьяркой, есть такое слово. То есть, чтобы вы не думали, что я вас ввожу в заблуждение. Вот это выбор. Так, выбор. В чем выбор? Делать или не делать? То есть строго альтернатива, делать или не делать. И вот человек сам должен выбрать, делать или не делать, сформировать намерение Дальше. Совершить действие и тем самым совершить поступок. Послушание или ослушание. Поняли, да? Вот. Сейчас так. Вопросы поступают чаще, чем я успеваю говорить. Значит, сейчас отвечу. Поэтому должна быть обязательно собственная воля человека, и вы никуда не денетесь. Иначе, если вы это не признаете, то тогда оказывается, что закон – это какая-то странная такая вещь, которая вроде дан человеку, и человек обязательно его должен соблюдать. Это центральный момент ислама, центральный. То есть ислам, собственно, и отличается от всего остального, от всех прочих доисламских и религий других вариантов единобожия. Он отличается тем, что у него есть закон, вот этот правильный. И по закону будет воздаяние в другом мире. Но тогда возникает вопрос, а как насчет Бога? Ведь Бог-то тоже действователь. Ведь у него же тоже суверенная воля. А что же он не может человека пересилить своей волей? И действительно, правильно задан вопрос, воля связана с желанием Бога как-то или нет? И вот здесь мнения разделились, мутазилиты, вот эти ранние, значит, исламские мыслители, философы, они держались вообще разных мнений по разным вопросам, но они сошлись на том, что человеческая воля сотворена, так? То есть, ну, откуда она взялась в человеке? Он же не сам ее сотворил. То есть Бог сотворил волю как способность валить, да, вот в этом смысле. Но применяет ее человек самостоятельно. То есть Бог не вмешивается в вашу волю. Вы сами выбираете. Сами, понимаете? Вот это позиция мутазилитов, ранних философов. И тогда получается, что человек сам формирует намерение, он сам совершает действие, он ответственен за свое действие, отвечает полностью. Все в этом смысле логично, закон работает. И мутазилиты гордились тем, что они, собственно говоря, создали стройную, но это не единственный элемент их учения, но они создали стройную метафизическую систему, где объяснили мир, и как он устроен, и природу объяснили, и Бога, и главное, объяснили исламский закон. И как закон встроен вот во всю эту метафизику. Вот. Потому что тогда понятно, что человек своими поступками, которые являются протеканием между его намерением и действием, намерение он сам формирует, вот, значит, он сам совершает поступки, и поэтому на суде, который будет после конца времен, где все это суммируется, что он плохого сделал, что хорошего сделал, он сам это все сделал, и вот, значит, тогда он будет направлен в рай или в ад, если так говорить очень просто, примитивно. А что же Бог не может никуда вмешаться? Богу остается действовать только в отношении всего, кроме человека, или что Бог не может вмешаться? Да? Вот это другая точка зрения, которая акцентирует всесилие Бога, потому что в Коране это тоже сказано. Это тоже неотъемлемый элемент исламской идеологии, всесилие Бога и всемогущество Бога. Бог может все, и его воля пересиливает все. И тогда как быть с человеком? Здесь довольно сложная была эволюция, но, в общем, в результате исламской мысли, я потом, может, подробнее скажу, или вы в учебнике посмотрите, она прошла путь вот от мутазилитской чистого утверждения свободы воли и автономии действий, то есть когда у человека оба компонента и намерение он целиком контролирует сам, без вмешательства Бога, и действие совершает он сам. Это все ему подвластно. Оба компонента, не только свобода. Это не только вопрос о свободе воли. Это вопрос о намерении и способности действовать, а значит совершать поступок. Так? Она прошла путь эволюции ко все большему и большему, больше и больше склоняясь к противоположному полюсу. То есть к тому, чтобы считать, что Бог ежесекундно творит и самого человека, и его желания, и его намерения, и его действия. То есть человек целиком и полностью сотворен Богом, но это встроено еще и в метафизику, вот, которую создали мутазилиты. Но в целом эволюция была такой. Была такой. Вот. Пятая категория, значит, в фикхи, то есть в исламском праве, сейчас это вот эта вот категория. Она называется мубах, буквально это разрешенное. То, что обычно переводят как безразличное, в смысле безразличное для закона или для законодателя, то есть то, что закон, исламский закон не регулирует. Он это не регулирует. Мубах – это то, что человек может совершать или не совершать, или если совершать, то, в общем, так, как он считает нужным. То есть нет ни предписаний, ни запретов. Но это тоже определяется законом, что вот такое-то действие является мубах разрешенным. В смысле, а безразличным для законодателя. Кроме того, мы все тут теперь погружены в исламские реалии, поскольку едим курицу халяль или еще что-то. На всякий случай вам сообщаю, что вот это слово халяль означает разрешенное, и ему противоположно. Противоположно харам, так, что означает запретное. Вот это строгая дихотомия, да, халяль-харам, запретное разрешенное. Ну вот, ладно, надеюсь, я вас достаточно утомил этими арабскими терминами. Вот. Так вот, это вот вам еще один пример, как действует эта пара. Но вот эта пара «захер-батен», явно-скрытая, это та пара категорий, которая описывает единичную вещь. Да? Потому что поступок – это единичная вещь. И когда мы говорим о каких-то, то есть о вещи, мы, если мы находимся в рамках вот этого процессуального мышления, которое ориентировано на действие, мы, во-первых, считаем, что вещь – это действие, да? Некое, вот мы видим действие. И мы видим всегда две его стороны, явную и скрытую. И мы устанавливаем соответствие между ними, потому что они должны находиться в правильном соотношении, что значит правильным таким, чтобы между ними протекало вот это самое действие. Тогда мир осмыслен правильно. Вот если мы видим мир как сотворенный, мы явный, мы видим творящего или сотворившего Творца как скрытое, и между ними протекает, что протекает? Протекает действие творения, да? Причем оно протекает. По самой логике этой парадигмы оно постоянное, действительно. И в системе исламской идеологии это очевидно, как бы, ну, это аксиоматично, что действие творения постоянное, как сказано в Коране, он всякий день он за каким-либо делом, он в смысле Бог. Ну, день здесь не в буквальном световом смысле, то есть он всегда что-то делает, потому что все действия, которые совершаются, да, они имеют своим источником Бог. Вот. В таком добропорядочном, да, представлении. Ну вот, поэтому деизм в системе исламской мысли, он плохо возможен. Он, вообще говоря, не исламский, потому что он нарушает вот эту парадигму. Ну вот, так. Хорошо, это я вам напомнил то, о чем мы говорили в прошлый раз. Теперь, кроме одной вещи, да, может быть, много вещей, так ведь? Ведь мир же не из одной вещи состоит, а мы в нем видим много вещей. И тогда как мы концептуализируем вот это множество вещей? Да? У нас есть в нашем с вами языке понятие «целое», «часть». Вот. А как там? Есть там множество, да, единство. Да, кстати, извините, вот к вопросу о единстве и множестве. Ну ладно, я потом вернусь, когда следующую веду. О единстве и множестве еще скажу. Как здесь? Здесь, давайте так, вот есть такая категория, называется асль. Извините, так, асль, это означает основа или корень, что одно и то же. Корень, буквальное слово, вот как у дерева корень. И есть вот это вот фара, это ветвь. Ветвь, так? Корень ветвь или основа ветвь. И правильная модель, мне кажется, я об этом упоминал уже на какой-то из лекций, правильная модель будет та, что подсказана, собственно, вот этой древесной метафорой. Есть корень, это что-то одно, и из него вытекает, вернее, выходит, выветвляется много-много ветвей. Да? Тогда корень – это какая-то отдельная вещь, а каждая ветвь – это цепочка вещей. И возникновение множественности или сведение множества вещей к систематическому единству – это или в первом случае мы выводим из основы или из корня мы выводим многие ветви, или же все множество вещей рассматриваем как ветви, которые прикрепляются к одной основе. Да? И тогда мы множество собираем в единство, понимаете? Да? То есть мы множество собираем в единство не благодаря тому, что мы подводим множество под общее понятие, или под родовое понятие, или находим какой-то общий признак, ничего подобного. Вообще говоря, общего признака может и не быть, и никакой родовой общности может и не быть. Общность есть через вот это вот выветвление, то есть через возведение к ветви. Какой пример? Ну, например, вопрос. Например, сейчас, ну, чуть-чуть позже я тогда посмотрю, отвечу, вернее, на этот вопрос. Значит, пример – это строение исламского права, собственно говоря. Вот смотрите, то, что мы называем исламское право, то, что по-арабски в учебнике есть, называется фикх, так, это и есть исламское право, или точнее было бы, можно сказать, юриспруденция, чтобы совсем уж точно, вот, как деятельность. Слово фикх означает понимание буквально, вот. А почему такая этимология, сейчас станет ясно. Что это, значит, исламское право, что это такое, вот эта самая юриспруденция? Это когда это попытка вывести так называемые нормы. Да? Нормы. Норма по-арабски называется словом «хукм». А слово «хукм» означает суждение буквально. Вот это самое «хукм» – суждение, или то, что мы на русском понятийном языке говорим «нормы», сообразуясь с русской, ну и не только русской, конечно, с русской вот юридической терминологией, хоком суждения, да, это и есть вот одно из пяти суждений, о которых мы говорили. То есть категорически предписанное, не категорически предписанное, безразличное, не категорически запрещенное или категорически запрещенное. Вот задача, пишу, факиха, факих – это этот самый юрист, исламский юрист, факих, ну, по-русски так и употребляется. Вот его задача заключается в том, чтобы, взяв любой поступок, какой бы то ни было, с которым он сталкивается в своей практике, если он судья, или в теории, если он только теорией занимается, его подвести под одну из этих норм. А что значит подвести? То есть придать ему какое-то суждение, судить о нем как о запрещенном и так далее, и так далее. Значит, на основе чего он это будет делать? Он будет смотреть в то, что называется асль. А асль, вот эта самая основа, сейчас, основа – это Коран и Сунна. Коран и Сунна, так, и те нормы, которые в них есть. Коран – это слово Божье, Сунна – это высказывание Мухаммеда, которые, как бы сказать, они человеческие, но они тоже имеют статус авторитетного текста. И вот те нормы, которые, то есть квалификации поступков, да, каким является тот или иной поступок, который юрист видит в Коране и в Сунне, это основа. А дальше, если он встречается с поступком, который не описан ни в Коране, ни в Сунне, а в жизни таких поступков гораздо больше, то, с чем сталкивается исламский юрист, тогда что он должен делать? А он и должен вывести ветвь, понимаете, ветвь. То есть он должен выветвить из этой основы, из того, что он найдет в Коране или в Сунне, он должен выветвить, да, произвести новую норму. Как? На основе определенных процедур. Сейчас я не буду об этом говорить, да, потому что у меня другая задача. Так вот. Юристы, исламские юристы, факихи, этим самым и занялись. Они не собирались создавать разные школы, разные направления права. Но эти разные школы создались сами собой, естественным образом, в ходе их деятельности, как они создались. Ведь, понимаете, каждый юрист – это частное лицо, как мы с вами. Вот человек сидит и теоретизирует. Это вообще говоря теория. Теорией может заниматься кто угодно, но если он достаточно квалифицирован. А другой случай, когда занимаются юридической теорией, это если человек еще и судья, то есть исламский судья, то, что называется кади по-русски, это и есть судья. Вот. Кади – это судья. Судья. И в исламской мысли действует такой, ну, простой принцип, что каждый кади является факихом, но не каждый факих является кади. То есть каждый судья является, как бы знает юриспруденцию, является юристом и может произвести суждение по вопросам права, но не наоборот, да. Потому что судья в своей судейской деятельности может столкнуться вот именно с тем, о чем я вам говорю, он может столкнуться с неким казусом, с неким случаем, который не описан ни в Коране, ни в Сунне, для которого нет нормы готовой. Тогда он эту норму должен вывести сам теоретически и применить в своей практической деятельности. О, как интересно устроено исламское право. Теперь, халифат был огромный, и в разных местах по-разному это происходило. Люди разные, да, условия разные, ну и так далее. К тому же это происходило на протяжении десятков, если не сотен лет. И, короче говоря, вот процесс выведения дополнительных вот этих ветвей, новых норм, был разным. На разных основаниях они выводились, с разной аргументацией, и сами нормы были разные. Ну, например, простой пример. Ну, скажем, известно, что вино запрещено. Очень хорошо. А разрешено или запрещено сдавать в наем, а, скажем, христианину оно разрешено. Он может вино и пить, и торговать им. А теперь, мусульманин может ли свою тележку отдать в наем христианину, который продает вино на рынке, с тем, чтобы он его привез на рынок, и получить за это деньги? Да? То есть сам мусульманин не торгует вином, он не делает ничего запрещенного. А сдать в наем может тележку, чтобы торговать вином, или не может? Вот вам, пожалуйста, конкретный вопрос. На него нет ответа ни в Коране, ни в Сунне. Значит, юрист должен сам подумать. Они подумали и ответили по-разному. И вот эти разные ответы, которые были равно, ну, как бы равноубедительно аргументированы, они легли в основание, ну, не именно в этом казусе, а там целая, как бы сказать, сумма была разных вопросов по вопросу разрешенности, запрещенности или там безразличности, да, действий. Вот разные ответы и разные аргументации и составили основу для разных правовых школ. И тогда эти разные правовые школы, заметьте, они по-разному могут решать один и тот же вопрос. Но при этом все эти школы остаются школами исламского права. И все они осмысливают, почему их много, да? А это все ветви из единой основы, из одной единственной основы. Но заметьте, что здесь нет никакого родового единства. Да? То есть мы не должны у школ исламского права искать какое-то родовое единство, которое бы их объединяло, как некое, вот мы говорим, исламское право. А что это такое? Вот что этому соответствует в самом арабском языке? А вот кроме слова фикх, да, а фикх – это имя действия, это понимание, то есть это деятельность факиха, вообще говоря. Факих – это и есть, вот он этот самый факих, это и есть тот, кто занимается пониманием, фикхом. Вот он. Вот, это деятельность, да, это не, а что такое деятельность? Ну, вот они все эту деятельность и осуществляют, но это не какое-то родовое единство с какими-то видовыми там признаками, благодаря которым они туда попадают. Это та деятельность, которая их объединяет за счет возведения к одной единой основе, вот к этому самому ас. Другой пример, как ислам оценивает себя в ряду других религий. Да? Вопрос же ведь немаловажный. Ведь ислам пришел последним из так называемых авраамических религий. Вот. А как он к этому относится? Да? Как расценивает себя православие, христианство, как расценивает себя иудаизм в соотношении с другими авраамическими религиями? Как себя расценивает ислам? Что касается, про тея не буду говорить, это не моя тема, том это известно. А вот ислам, опять-таки, использует все вот эту же пару категорий, асль-фара, основы, ветвь, для того, чтобы концептуализировать множество религий и определить свое место, и собрать их в какое-то единство. В какое? Не в родовое единство, а в единство корня, вот этого самого асль. Значит, согласно исламскому мировоззрению, асль, основа всех религий, одна, единая. Но так же, как вот для всех ветвей исламского права, одна основа. И множественность ветвей вовсе не вредит единичности этой основы. Вот. Вот так и здесь. Что такое вот эта самая основа, асль? Мы тут уже, то есть, извините, асль, да? А это мы уже затрагиваем вопросы вероучения вот, тем самым. А асль – это то, что называется хранимая скрижаль, или матерь книги, там, нужно это не нужно, но поскольку у нас, я думаю, кажется, есть религиоведы, я напишу аль-китаб, так, аль-китаб, это буквально это мать, китаб это книга, аль это определенный артикль, а это аль-китаб, мать книги. Где она, эта самая мать книги? Она в хранимой скрижали, хранимая скрижаль. Что это такое? Ляухаль-махфуз, хранимая скрижаль. Что это такое? Конечно, это никто не знает, что это такое, но это там у Бога. Вот, это у Бога, это в скрытом от нас, это не в нашем мире. И вот этот самый асль, это основа. Она одна, естественно, потому что корень или основа всегда единичная. Единичная, это не, она одна не в смысле как род, там, скажем, высшей категории субстанции. Что такое субстанция? Ну, это вообще субстанция. Вот, подо что подпадает все остальное, как под свой род. А мать книги – это конкретная такая вот скрижаль, где что-то написано. Так? И вот из нее ниспосылаются писания. Писания. Писание как раз и есть по-арабски китаб. Это и есть, собственно говоря, там, почему он маленький получился, сейчас сделаем его большим. Так, китаб это вот китаб, китаб это буквально писание, ну, или книга. Но вообще писание, потому что это тоже имя действия, китаб. Вот из этого, и это все является, как бы сказать, ветвями, да? То есть это все происходит из одной основы. И согласно исламской идее, вот первым посланником, который принес писание, а писание это, вообще говоря, не просто некий текст с вероучением, а это именно закон, вот этот самый закон. Первым посланником, посланник, был Адам, никто иной, как Адам, первый человек. И он уже принес человечеству первый закон. Так? После этого было много посланников. Значит, заметьте, что Расуль, посланник, это буквально посланник, да, посланный, вот. Это тот, кто приносит закон. Кроме посланника бывает еще пророк. Он по-другому называется набий, вот. А набий – это тот, кто приносит известие от Бога. Не закон, а известия, то есть, который сообщает что-то, о чем мы, люди, не знаем. Или о будущем, или о прошлом, или о Боге и так далее. О потустороннем мире, но не закон. Посланник может быть пророком, но пророк не обязательно бывает посланником. Так что различайте, вот пророк-посланник. Короче говоря, посланников было много. Сколько, никто точно не знает, обычно называют цифру 300. Вот представляете, 300 раз из хранимой скрижали, из матери книги человечеству ниспосылались законы. Причем ясное дело, что они же ведь, они являлись не точной копией матери книги, это же не под копирку их делали. А они были ветвями, то есть, да, это, они выветвлялись оттуда. Вот. Они были разные, но одни и те же вместе с тем. Так? Но всякий раз эти законы в силу либо обстоятельств, либо человеческой небрежности, либо злонамеренности человеческой портились, понимаете? Это самая порча, но это одни и те же законы. Почему они одни и те же? А потому что они из одного и того же основы. И поэтому закон иудаизма изначально, в его изначальном чистом виде, это тот же самый закон, что исламский закон. И закон христианства в его изначальном чистом виде тот же самый, что исламский закон. И когда Иисус, он тоже посланник, принес закон, это был тот же закон, что исламский закон. Тот же, но он был испорчен, подвергнут порче. Вот точка зрения ислама, понимаете, да? То есть череда от вот этих откровений, череда неспослания законов, это все ветви из одной основы. Это множество, которое таким образом собирается в единство, но не в родовое, оно приводится к одной и той же основе. И в этом смысле они одинаковы, понимаете? Они одинаково правильны, одинаково истинны. Вот это характерная очень черта, что если разные ветви правильно сводятся к одной и той же основе, то они равны истинны. А то же самое в исламском праве. Вот. Я скажу. То же самое в исламском праве. Вот. Значит, потому что разные школы исламского права, хотя они по-разному решают один и тот же казус, да? Ну вот, например, запретности, разрешенности, вот того, о чем я говорил, и другие, они по-разному решают, но они равны истинной. Вот, хотя они спорили в истории между собой, но было принято решение, классический еще период, о том, что они равны истинной, прекращают споры между собой. Как это может быть, если они разные? А может быть именно потому, что это ветви одной основы. Вот это логика работает, понимаете? И эта логика работает на осмысление соотношения между иудаизмом, исламом, между иудаизмом, христианством и исламом. В чем отличие ислама и исламского закона от предыдущих? Только в одном. Он не испортится. То есть он не имеет права испортиться. Почему он не имеет права испортиться? Почему он этим отличается? Все предыдущие портились. И, собственно, именно потому, что они портились, и нужен был следующий посланник, иначе бы зачем его было посылать людям, если бы не испортился закон. Он не испортится, потому что больше посланников не будет. Вот в чем проблема. Больше не будет посланников. Значит, Мухаммед был последним. Вот. Вот в этом особенность ислама. Отсюда, кстати говоря, вот и консервативная охранительная тенденция ислама. Ну вот. Так. Значит, теперь дайте я отвечу на эти два вопроса. Фикх – это, по сути, выработка правил поведения, стремящегося познать шариат. Ну, шариат не то, что его же не познают, его, как бы сказать, осуществляют. Но, в принципе, да, правильно, фикх – это, ну, если так более точно, фикх – это понимание Корана и Сунны, а также установление вот этих самых норм, ахкам, твоей правовой школы, к которой ты принадлежишь, для того, чтобы свой поступок правильно оценить и, соответственно, правильно совершить. То есть, ну, в принципе, да, вот правильно. Я только сказал это более что развернуто. На всякий случай сейчас в суннитском исламе есть 4 правовых школы. То есть те, которые в классическое время их было больше, осталось 4. Вот, это, вот мы говорим, они все равны истинные. Вот, это, вот они равны истинные. Это шафииты. Так. Ханафиты, так, ханбалиты и маликиты. Сейчас. Ханбалиты, маликиты. Вот, это 4 суннитских правовых школы. У шиитов есть, ну, одна своя основная школа, есть и другие. Ну, вот, но это 4 суннитских, значит, те мусульмане, которые живут на территории нынешней России, в основном ханафиты. Большей частью они ханафиты. Также на территории Кавказа шафииты, вот, но меньше. Ну, конечно, и другие представлены, но уже единично. Вот. Значит, любой мусульманин обычно знает свою... Это юридическая принадлежность. Юридическое. Я ханафит, я шафиит, я ханбалит, я маликит. Как правило, они знают. Это не обязательно. Но, как правило, если человек погружен в ислам, он знает свою правовую принадлежность. Но это не значит, что он так уж хорошо знает исламское право. Ну, вот, скажем, московские мусульмане, да, большинство из них татары, они, как правило, ханафиты, просто, ну, это по традиции, да. Вот. Но исламское право включено также и, то есть это не чисто юридическая вещь, но также в него, в сочинение по исламскому праву, как правило, включается часть, которая посвящена общему мировоззрению, потому что исламское право регулирует поклонение человека Богу, а вопросы поклонения Богу, поскольку поклонение – это поступок, а поступок требует сформировать намерение, а намерение формируется сознательно, если вы не знаете, кто такой Бог и почему мы ему поклоняемся, то вы не можете сформировать намерение. Понимаете, какая идея, да? И поэтому небольшая, как бы сказать, хотя бы доля вероучения включается в сочинение по праву, именно поэтому. Ну вот, это для контекста, да? Значит, вот, теперь. Могло ли произойти зарождение модерна не через трансформацию западного христианства, протестантизм, деизм, посвящение в рамках ислама? Многие сравнивают салафитский фундаментализм с религиозным ощущением ранних лютеран и пуритан, то есть с предтечей модерна. Ну, я бы не стал сравнивать. Я говорил, что модерн в смысле нововременной парадигмы вполне могла зародиться, и здесь религиозные как раз вероучительные учения ни при чем, а при чем здесь философские, и мистицизм предложил фактически нововременного типа парадигму, где человек стоял в центре картины мира, то есть фактически гуманистическую, да, или возможность гуманистической парадигмы. Ну и Ибн Халдун с его теорией это тоже. Что касается салафит, я бы не стал их сравнивать там. Ну, понимаете, зачем сравнивать? Это только вводит в какое-то заблуждение, потому что там больше разного, чем общего. Какой смысл в этом сравнении? Салафизм, вообще слово саляф, то, что мы называем салафиты, саляф – это предки. Предки. Салаф. Так? Саляф – это предки. Вот. Значит, стандартное выражение «саляф» – «салих», «салих» – значит, правильный, так сказать, достойный, добрый и так далее. Добрые предки. Вот ас-салиф ас-салих – это так называемое обычно. Это либо четыре первые халифы, либо родоначальники вот этих четырех мазхабов. Они тоже ас-салиф ас-салих. То есть правильные, так сказать, добрые предки наши. И когда говорят, что мы придерживаемся учения наших добрых предков, то... То есть, вот, собственно, то, что мы называем словом салафизм, то это, ну, апелляция к такому, как бы, к первым установлениям ислама. Но тут надо понимать, что вообще-то это результат того, что началось еще где-то лет 150 назад, когда началась эпоха, то, что называется ислах, кстати говоря, ислах, то есть реформа или реформаторство. Ислах или реформатор. Как видите, это один и тот же корень. Салих – это имя действователя, это тот, кто правильный. Ислах – это исправление реформаторства. Вот движение исправления ислама и заключалось в том, чтобы вернуться к тому, что называется иджтихад. Боже мой, все время маленький становится сейчас. Иджтихад. Вот, слово иджтихад означает усердие вообще-то. Усердие или усердствование. А в качестве термина это означает вот собственное усилие факиха по выводу юридической нормы на основе Корана и Сунны. Потому что на основе чего еще он-то выводит? Ну, там есть другие основы, но это главное. То есть он должен возвести к основе. То есть это собственное усилие факиха по выводу новых норм для того, чтобы приспособить их к жизни. Поэтому исламское право может развиваться. Но с течением времени, в постклассический период, вот фикхи, этот самый иджтихад, усердие, оно как бы затихло, и возникл даже термин такой метафорический – закрытие дверей иджтихада. Были закрыты двери иджтихада. То есть факихи перестали заниматься иджтихадом, они перестали выводить новые нормы. Они опирались только на старые нормы. Так? И смысл вот этого самого ислаха, реформаторства, заключался в том, чтобы вернуться к Корану и Сунне ради иджтихада. Понимаете? То есть вернуться к Корану и Сунне не ради Корана и Сунны, не ради того, чтобы все отбросить, а для того, чтобы вернуть творческую энергию и творческий смысл фикха. Вот этого не понимают, когда сравнивают с лютеранами. Это же не очищение от всего, что было после того. Это возвращение к Корану и Сунне как, ради того, чтобы к ним применить творческую энергию фикха. Потому что фикх просто-напросто перестал быть фикхом. Он перестал выполнять свою функцию, он перестал выводить новые нормы, а надо продолжать их выводить для того, чтобы ислам приспособить к жизни. Вот и все, вот это не хитрая идея. Так вот, значит, потом возник, вот этот был ислах, потом слово «асль» имеет, о котором мы говорили, множественное, это сейчас, множественное «усуль», так? Это множественное слово «асль». Это значит «основы». Так? От «усуль» – абстрактное существительное. «Усулия». Вот это самое «усулия», то есть как бы «основность», она была переведена на русский язык как «фундаментализм». И вот тут началась путаница, потому что это никакой не фундаментализм в европейском смысле, в христианском смысле. «Усулия» – это вообще-то явление традиционное в исламской мысли. Это возведение именно к основам. Это нормальная процедура возведения от основы, от ветви к основам. Или выведение ветвей из основ. Одна из главных, из двух главных процедур рациональных в исламской мысли. Но его перевели как фундаментализм. И вот началась эта путаница. Потом слово «усулия» стало фундаментализм ругательным. От него решили отказаться и стали использовать вот это самое, значит, от слова «салаф» – «салафия». Вот. То, что по-русски уже не стали переводить, а просто, значит, транслитерировали как «салафизм», то есть «предкизм», да, опора на предков. Ну вот и все. Но это игра в слова, а вообще-то за этим стоит вот то, о чем я вам сказал. Так. Прощение и милость не так обильно практикуются в исламе, есть такое впечатление, насколько это справедливо. Нет, есть такое впечатление, согласен, но неправильное вообще-то. Понимаете, с одной стороны, понимаете, ислам не ставит такого акцента на грехе, греховности, боязни греховности, какой ставит христианство. Поэтому и повышенного внимания к прощению нет. Но! Прощение как раз, прощение и милость. Вообще-то любая сура Корана начинается «Бисмилляхир рахманир рахим» – именем Бога милостивого и милосердного. Рахман – одно из главных имен Бога. И рахим, и то, и другое имеет корень, значит, вот эти имена «рахман», «рахим». Что ж такое? Ой. Сейчас справимся. Рахман, Рахман, Рахим, вот, Рахман, Рахим, милостивый, милосердный, один и тот же корень, и там, арабский корень это три буквы, вот, Рахама, видите, Рахама, тот корень, от которого происходит слово Рахма, что означает милость, а также матка, то есть, то, собственно, откуда мы беремся, понимаете? Вот, рахма. И интересно, что слово «мархум», то есть это имя претерпевающего для глагола «рахама», что означает «о милости вид». «Мархум» – это умерший, то есть тот, кто перешел в милость Божью. И обычно говорят про человека «мархум», «гу мархум», он умер. То есть он под милостью Божьей, да? Поэтому Бог, Бог милостив, Он Рахман Рахим, и это каждая сура. Хотя он, конечно, у него есть и грозный лик, как и у Христа. Вот. Дальше. Там, ну, поскольку в исламе нет ни церкви, ни священников, нет никакой там исповеди, никаких таинств и всего прочего. В этом смысле нет. Но зато хадж смывает все грехи. Так? Хадж, паломничество. Вот вся эта процедура, которая еще до ислама существовала, и она введена в ислам в таком реформированном виде, смывает все грехи. Кроме того, самое-то главное, что когда будет суд, то и там будут взвешиваться дела, весы, вот, то есть две, как бы сказать, два бастиона таких, которые обеспечивают мусульманину хорошую участь. Во-первых, есть заступничество, так? Мухаммеда. Вот. Мухаммед заступается за всех мусульман перед Богом, если Бог решает наказать, то есть отправить в ад. Кроме того, Бог вообще-то прощающий, и он может простить любые грехи. Хотя есть идея весов. Весы вроде должны взвешивать правильно. Но не менее императивно представление о том, что Бог может простить все, что угодно. И самое главное, что самое основное доброе дело – основное доброе дело – это вера, иман. Вера – это именно дело, это действие, это не состояние, это действие, иман. И вот это самое действие перевешивает любые плохие грехи, любые плохие дела. Все перевешивает, да? И Бог может верующего, именно потому что он верующий, направить в рай только потому, что он верующий. Но мы не знаем, как Бог будет судить, это его дело, мы туда не проникаем, но надеемся, что все будет хорошо, потому что если даже Бог решит нас наказать, будет заступничество Мухаммеда, но Бог может нас и помиловать, и вообще, ну, вообще-то мы будем стараться, конечно, хорошо себя вести. Вот. Так? А уж если нам так не повезет, попадем в ад, довольно неприятное место, то все же есть такая версия, одна из трех в исламской эсхатологии, что адские муки не вечны вообще ни для кого, и в конце концов ад останется пустым. И даже кафир, неверный. Как видите, там нет этимологии отрицания. Кафир значит закрывающий буквально. Закрывающий. Опять действие. Везде действие, понимаете? Закрывающий. Это, то есть закрывающий Бога. Это тот, кто закрывает Бога, имеется в виду кафир. Так? А вот даже эти самые каферы неверные, хотя неверие – это самое плохое дело, они переместятся из ада в рай. Вот, вопрос про грехи. Так, вопрос про грехи, сейчас скажу. Значит, грех, да, есть такое понятие, грех. Там целый ряд терминов в учебнике есть. Грехи разделяются на большие и малые. Вот. Большие, но это, значит, сразу имейте в виду, что в исламе вообще нет аналога понятия смертный грех христианского, так? И суд не является страшным. Вот это как бы такая обычная практика переноса христианских реалий на ислам, не задумываясь, говорят, страшный суд. Никакой он не страшный, просто суд, слова страшный нет, суд и все. Там нет ничего страшного. Это хорошее дело, потому что после него мы в рай попадем. Мы же не каферы, понимаете? Я говорю с точки зрения мусульман. А каферы все равно даже после ада они могут и в рай переместиться. Ну вот, значит, или говорят, загробная жизнь. Да мусульман не хоронят в гробах, у них нет загробной жизни, понимаете? У них есть другая жизнь, потусторонняя жизнь, но не загробная. Вот это себя надо все время одергивать, чтобы христианские реалии не переносить на ислам. Это разные вещи. Да? Иногда это просто, ну, не такая существенная ошибка, как загробная жизнь, а иногда существенная, когда говорят исламские священники. Там нет никого священников, там нет духовенства, потому что там нет разделения на мирян и священников. Там нет понятия благодати христианского, понимаете? Там нет церкви, там нет всего этого института. Вот. А те, кто имам, скажем, в мечети, просто наиболее знающие мусульмане. По-другому все устроено. Ну вот, так, значит, грехи большие и малые. Большие грехи – это те, которые, как правило, там точного определения нет, но, как правило, это те, которые являются нарушением категорических запретов, такие как убийство, там, воровство, прелюбодеяние и прочее. Малые грехи – это все прочее. И проблема была в том, влечет ли то, что большой грех, как бы за него обещана адская мука, это более-менее с этим согласились. Это другое определение большого греха, что это тот, за который Бог грозит в Коране адской мукой. Вот. Потому что мы помним, что сейчас рай и ад, они сотворены, но они пусты. Туда люди попадут только после конца времен и суда, когда будут всех сразу судить. Вот. Сейчас они пусты. Значит, но это не строгое определение. Не строгое, потому что, во-первых, Бог может простить. Во-вторых, это точно не определено. А в-третьих, самое главное, малые грехи, наказываются они или нет. Вообще-то, по логике, малый грех – это такой, который будет прощен. Тогда почему он грех? И те, кто требует дихотомии, ну, как бы грех не грех, да? И вот если у вас есть малый грех, то если он грех, значит, за него надо наказывать. А получается, за него не наказывают. Как так? Дихотомическое мышление этого, с этим не очень согласно. Но, тем не менее, это вот фундаментальная вещь в исламском понимании греха, что грехи большие и малые. Малые грехи, это, ну, обычно их ассоциируют с нарушением некатегорических запретов. Вот это вот малые грехи, да, потому что вот право, оно, то есть это практически правовое, оно не строго правовое понятие, оно вероучительное понятие, но оно привязано к правовым категориям, категорического, некатегорического запрета. И это те плохие поступки, это все плохие поступки, да, они осуждаемы, и их не надо совершать, но за них Коран не грозит адским наказанием. Вот если так вот, в целом, про грех, да. Как от грехов избавляться, это я говорил, значит, ну, вот, прощение, там, прочее, хадж, но, кроме того, в обычной жизни, да, это покаяние, бог ты мой, сейчас, извините, сейчас справимся, это покаяние, я не ту клавишу нажимаю, все равно. Покаяние, по-арабски тауба. Я замучил это маленький. Что он маленький стал? Тауба. Так. Вот. Это покаяние. А что такое покаяние? Это сложная довольно вещь. Это не просто вам так. Покаяться – это значит раскаяться в совершенном зле. То есть что значит раскаяться? Значит осознать его как злое. Понимаете? Я украл там у соседа 3 рубля. Как хорошо, да? Нет, я раскаялся. Плохо, что я украл. Так? Дальше. Это первое только. Это еще не покаяние, только раскаяние первое. Второе. Компенсировать нанесенный вред. Я пошел к соседу и отдал ему 3 рубля, еще что-нибудь сверху, чтобы компенсировать моральный вред. Правильно? Чтобы он не гневался. И третье. Твердая решимость не совершать это снова. Вот что такое покаяние. Так? Тогда как бы, этот малый грех, ну вот он может быть тебе прощен, поскольку ты компенсируешь. Но это касается малых грехов, небольших. Что касается больших грехов, то если мусульманин понес за них наказание в этой жизни, то они не вменяются ему в той жизни. Да? Наказание за убийство, прелюбодеяние, кражу и прочее. Если ты понес наказание, все, этот грех с тебя снят. Ну, как видите, вот понятие греха и правовые понятия очень тесно связаны. Поэтому в ранней исламской мысли, вот в сунне довольно много свидетельств того, что мусульмане стремились, приходили и сами говорили, накажи меня, Мухаммеду, по исламскому закону, чтобы мне Бог не вменил это на суде и чтобы не направил меня в ад. Да, вот тогда было живо еще это сознание. Ну вот, это грехи. Теперь... Можно ли сказать, что самой отрицательной категорией процессуальной философии является недействие? А мы уже об этом говорили, но давайте скажем снова. Дело все в том, что недействие – это тоже действие. Значит, это называется по-арабски, что ж такое? По-арабски это называется вот так, тарк. Это означает буквально оставление от глагола тарака, что значит оставил. Вот то, что мы называем бездействие, это не отсутствие действия, а это тоже специальные действия. Понимаете? Ну, например, тарк может противопоставляться чему? Он может противопоставляться амаль. Вот амаль – это поступок, буквально работа, то есть когда ты действуешь. А Оставление, то есть вот ты, Амаль, совершил молитву. Это Амаль, это поступок, это работа, работа, которую ты сделал. А противоположное, что ты сделал? Ты тарк совершил. Оставление молитвы, это тоже действие. Действие, понимаете? Вот. Причем тарк – это именно действие, которое предполагает сознательное намерение. Если ты пропустил молитву по небрежению, то есть просто не заметил, что пришло время молитвы, ну, сейчас можно это представить. Вот, в те времена нельзя, потому что слышен азан, призыв на молитву. Как ты можешь не знать, да? Вот. То тогда это тебе не вменяется как неправильно. Но вообще то, что ты совершил по небрежению, да, вот, специально даже термин есть, это не вменяется как вина. Как вина. То есть вот везде здесь акцент на том, что должно быть осознанное намерение. Это вообще говоря, я вам тоже говорил об этом, это суть мировоззренческой революции, которая была принесена исламом, когда ислам, в общем, вот это вот действие, амаль, и формирование намерения, ние, противопоставил тому, что называлось раньше асабия. Вот, асабия – это... Нет такого общепринятого перевода. Я перевожу словом «спаянность». Иногда говорят «родоплеменное единство», но это описательное, потому что она вообще-то не только родоплеменная и не единство. Но это спаянность людей, которые находятся в кровно-родственном родстве. Действительно, в кровно-родственном родстве. Которые действуют, действуют сообща, не задумываясь. И вот племя так и действовало. И революция ислама не меньше, чем мировоззренческая революция, когда вместо многих действователей, на место многих действователей ислам поставил одного действователя с большой буквы, мировоззренческая революция. Но не меньше, а может быть и больше революции вот в нравах была, то, что ее труднее совершить, была замена этой асабия племенной, когда человек действует, не понимая. Не задумываясь, вернее, племя пошло грабить караван, и я пошел вместе с племенем. На племя напали, я защищаю племя, я не задумываюсь, хорошо это или плохо, хорошо грабить караван или нет, хорошо защищать племя или нет, неважно. Я действую благодаря асабии, благодаря спаянности. Мы все как один кулак, мы спаяны в одно такое вот племенное целое. Вот. Это, кстати говоря, мощная сила, вот эта племенная асабия. Вот ее ислам раздробил. Это действительно мировоззренческая гигантская революция в мозгах, в головах. Потому что каждый индивид должен быть сугубо индивидуальным, он должен сформировать своим собственным усилием свое намерение. Представляете? И о нем знает только он, больше никто. На основе чего? На основе закона. Вот откуда значение закона. Понимаете, оно центральное, от него никак нельзя отказаться. Закон – это не просто предписание, это то, что необходимо для того, чтобы мусульманин, вообще говоря, да, вот отличался от родоплеменного человека тем, что он бы формировал намерение, вот в этом смысле. Вот. Так. Вроде больше нет даже и вопросов. Так, есть ли еще какие-то вопросы? Значит, мы сегодня что с вами? Мы сегодня посмотрели, что такое асль-фара, основа ветвь. Так, немножечко поговорили про применение пары Дагер-Баттен, явное, скрытое, на примере этики. Вот. Так, значит, наверное, все, я остановлю демонстрацию. Так. Есть какие-то вопросы? Пожалуйста. Есть ли какие-то вопросы? Ну, если нет, тогда хорошо, тогда, в общем, мы такие вот основные краеугольные камни мы с вами заложили в основании будущего движения, и дальше будем уже больше конкретный материал двигаться. Понятие интуиции, да, есть в исламе, сейчас скажу. Есть ли понятие интуиции в исламе? Есть понятие интуиция, вот, более того, оно такое очень важное, оно было введено никем иным, как Ибн Синой. Вот, оно не аристотелевское, хотя он сам термин взял аристотелевский. Вот у Аристотеля есть это, то, что переведено, во всяком случае, в текстах, которые я знаю, оно переведено как проницательность. Вот Аристотель говорит, что есть такие проницательные люди, которые которым не нужно проходить по всем посылкам силлогизма, они сразу к выводу перепрыгивают от одной, если у них одна посылка или даже часть посылки. Вот он назвал это словом, арабское слово «хадз», которое означает проницательность, да, это вот проникновение, но это интуиция. А у Ибн Сина оно совершенно другое значение приобрело. Будем говорить, я не хочу, это долгий разговор. Вот, Ибн Сина, потом Сухраварди, вот, ишракизм, оно там центральное, для познания «я». Да, вот это очень интересно. И у Ибн Сина интуиция, хадс, становится, он доказывает, что это отдельная познавательная способность. Вот это потрясающе совершенно. Я считаю, что это открытие, такое большое открытие в философии. Отдельное, он доказывает, что это отдельная познавательная способность, которая есть у всех. Это не что-то такое мистическое, там, знаете, то ли есть интуиция, то ли нет, что это ее не схватить. Да нет, она вполне рационально, так сказать, фиксируется. Ну вот. Так. Почему письменность снизу вверх и слева направо? Нет, она не снизу, арабская сверху, то есть, вернее, сверху вниз, все как у нас, но слева направо, справа налево, арабская справа налево, слева направо мы пишем сверху вниз, слева направо, правильно? Арабы пишут справа налево, и не только арабы. А что естественнее, не знаю, но вообще правая рука обычно лежит справа, правильно? Вот я и начинаю вести. Во всяком случае, писать справа налево ничуть не менее естественно, чем наоборот. Вот, понимаете? Снизу вверх, наверное, тоже естественно писать. Так, если в современном исламском мире страны с наибольшей пассионарностью или энергией в культурном смысле, да, это интересный вопрос. Они, в общем-то, настолько разные, что как-то мне никогда не приходило в голову их сравнивать. К тому же современный арабский мир, как вы знаете, он почти убит в своем, как бы сказать, сердце. Да? Вот его сердце – это, конечно, Ирак, то есть то, где зарождалось все. Ну, это Аравийский полуостров, то, что сейчас Саудовская Аравия, это понятно, но там все началось, Мекка, Медина, ислам начался. Но интеллектуально он зарождался в Ираке. Басра, вот, Багдад, багдадская басрийская школы, и право, и суфизм, и арабское языкознание там зародилось. Вот. Это, ну, в общем, ну что говорить. Сирия, пожалуйста, Дамаск, да, первый халифат омейядский в Дамаске. Что сейчас с Сирией? Это страна, которая до войны, вот, ну, я своим друзьям не арабистам, ну, знаете, они не арабисты, не исламоведы. Я говорю, ну, поезжай в Сирию, вот ты там не пропадешь, тебя везде примут, тебя везде откроют. Если мечеть закрыта, тебя откроют, покажут. Музей закрыт, тебя откроют, покажут. Они не верили. Нет, действительно, поехали, все так и было. Но потом началась война, от страны ничего не осталось. Йемен, кстати говоря, до ислама это было очень высокоразвито, и там многоэтажный, южный Йемен, не вот, то есть, нет, ну, это юг Аравийского полуострова, Йемен. И он оставался такой своеобразным заповедником. Там интереснейшие вещи оставались нетронутыми, потому что он был как-то на периферии исламского мира, и вот все эти бури политические его не затрагивали, нашествия и все прочее. Сейчас, и сейчас до него, значит, добрались, бомбы, ракеты, мечети рушатся, хранилища рукописи рушатся. Ну, понимаете, какая там пассионарность? Люди, вот это самое выражение американское, мы вас бомбим в Средневековье, вот это и есть. То есть это ведь страны, где не было того, что мы называем образование буржуазных там государств, национальных государств, они же не проходили эту стадию. И то, что называется национальным государством, они были довольно, ну, с одной стороны, естественны, потому что эти области географические были, там, вот Сиро-Ливанская область, Ирак, это все было. Но это же не были нации, сформировавшиеся, буржуазные нации. Государства были сделаны, созданы, но, видите, они очень легко сейчас распадаются на опять народоплеменные образования, опять вот, племенные руководители. То есть действительно эти страны, а это сердце, ну еще Египет. С Египтом так просто не справились, но тем не менее там тоже, в общем, ну, не все совсем уж в порядке. Вот. Наверное, сегодня остается Египет, пожалуй, вот самым таким, как бы, носителем, жизнеспособным носителем культурной какой-то энергии. Хотя вместе с тем, понимаете, ни один араб не согласится с тем, что другая страна главная. Потому что каждая арабская страна главная для представителя этой страны, и каждый араб тоже главный во всем арабском мире. Вот это надо иметь в виду, что они индивидуалисты, ну, просто, да. Ну, скажем, один из виднейших философов современных, Аль-Джабери, марокканец, вот вам, пожалуйста, Марокко. Кто же скажет, что Марокко – это не культурная столица ислама? Да, культурная столица. А ливанцы скажут, ну, почему тут Марокко? Мы. И приведут вам еще список из имен. Там, а египтяне скажут, да нет, мы. И мы свои египетские там пьесы всегда, значит, говорим на египетском диалекте. А диалекты очень сильно различаются. Разговорные языки, не литературные, а разговорные. А потому, почему? Да потому что мы самые главные, и вы все должны его понимать. Вот, извольте говорить на египетском и так далее. Вот. Понимаете, поэтому тут... каждое главное, вот никакого такого единства как бы вот всего исламского мира, его нет. И даже в период 50-х, 60-х, 70-х годов, когда было очень сильно движение, которое называется движение арабских националистов, Аль-Каумийюн Аль-Араб, ну это арабские националисты, которые и были общеарабские партии, например, партия Баас, Хизбаль-Баат, Араби-Эль-Иштираки, значит, социалистическая партия арабского возрождения. Вот. Партии возрождения, да. Они были общеарабские. И они имели отделение в странах. И даже слово «страна», вот мы говорим «страна», в смысле «страна», да, или «государство», по-арабски это называлось «кутер». «Кутер» – это какая-то часть, отрезанная, как кусок торта. Вот, понимаете, у вас есть торт, и есть куски его. Это кутер, да, и вот вообще-то общеарабской родиной было это выражение, арабская родина, она до сих пор иногда употребляется, но очень редко, арабская родина, то есть они себя основали прежде всего как арабы, но они вот живут в разных этих кусках этой общей арабской родины, соответственно, общие арабские партии и прочее. Была такая попытка возродить, вернуться к общеарабскому единству, такая немножко романтичная, на, конечно, нерелигиозной основе, да, на основе современной политической жизни, была объединенная Арабская республика, Египет и Сирия объединились, хотя они не имели общей границы. Но это, в конце концов, в общем, развалилось. И тенденции такие центризма, местнического центризма, они взяли верх, потому что, понимаете, вот опять же, по какой логике бы они объединялись? Не по родовой логике, да, а вот им надо было найти какую-то основу, от которой бы они согласны были бы ответвиться или считать себя ветвью. А каждый себя считал основой. Вот, вот и поэтому очень много основ и практически нет ветвей. И они так и остались отдельными. Ну вот, но каждый хочет себя считать основой. Вот, если адские муки не вечные, а в конце концов останется пустым, то нет ли здесь... Ну, не знаю, есть ли влияние Оригена, потому что это одна из трех версий. Да? Другая версия, что они вечные, и однажды вот как попал в рай или в ад, там навсегда останешься. И третья промежуточная версия, что адские муки не вечны для мусульман. Мусульмане там побудут какое-то время, потом переместятся в рай. А не мусульмане, кафиры, там останутся навсегда. Трудно сказать, что тут, ну, обычно это параллели указывают, но я, честно говоря, не думаю. Хотя кто его знает, как эти идеи ходят. Вот. Но вот ислам троичен в этом смысле. То есть три варианта. И, ну, одни так думают, другие сяк. Для каждого варианта есть свои подтверждения в Коране и в Сунне. Чем отличается интуиция в европейской культуре? Море синее – это сущность. Да? А, интуиция. А если море уйдет, арабское море, пускай не раньше. Так. А если море уйдет, об Аральском море предсказанное раньше до высыхания арабского. Не понял. Чем отличается интуиция в европейской культуре? Ну, интуиция в любой культуре, интуиция – это прямое схватывание, да, то есть, что означает слово интуиция? Это когда мы что-то узнаем напрямую, без посредника. Собственно, в этом смысле вот Ибн Сина говорит о том, что мы свое «я» знаем непосредственно, интуитивно, и мы не можем прервать эту интуицию. Каждый человек, то есть с его точки зрения, если выражаться там современным термином, самосознание неуничтожимо. И оно всегда сопровождает сознание. Всегда. Вот. Вы говорили, что море синее – это сущность, интуиция. Но море синее, я говорил, что здесь как бы, что море и какое синее, оно склеено во что-то одно. И склеено оно на основе интуиции, интуиции пространственной. Вот. Насчет высыхания моря, я, честно говоря, Виктор, я не понял. Насчет, если море уйдет об Арабском море, если... Высказывание, наверное, море уйдет об Арабском море, предсказанное раньше до высыхания Арабского моря, как назвать эту интуицию? Но здесь уже вы интуицию вот в таком обыденном смысле употребляете, как то, что я интуитивно знаю что-то такое, чего никто не знает. То есть интуиция как проникновение во что-то запредельное, да? В смысле за пределом человеческого познания. Но это другое значение слова интуиция, но это не в этом смысле. Это же вот это как раз то, что не удостоверяется. Это то, но это не называлось термином интуиции или каким-то похожим в исламском смысле. Это как раз пророки. Вот пророки, они имеют доступ к сокрытому, не к скрытому, а к сокрытому. Оно другим словом называется. То есть то, что буквально это отсутствующее. Да? То, что отсутствует, то, что не присутствует, отсутствующее. Оно не скрыто, а вообще отсутствующее, где нас нет. А где нас нет? Нас нет у Бога. Вот к Богу мы никогда не попадем, только когда умрем. А пророки умеют туда попадать. Вот у них в этом смысле есть знание о том, что будет, что было, которого у нас нет. Вы называете это словом интуиция, но по-арабски нет такого другого. По аналогии, если в христианстве этика любви, то в исламе этика чего? Ну, пожалуй... Любовь там тоже, конечно, играет большую роль. Нельзя сказать, что там нет любовь. На любви. Но прежде всего я думаю, что это этика должного, мне так кажется. Вот. Этика должного. Да? Вообще ислам очень вот по духу, он очень, как бы вам сказать, утилитарен и рационален. Потому что одно из установлений ислама, что не должно быть напрасных действий. То есть каждое действие должно приносить пользу. Или материальную пользу вот в этом мире, или пользу в будущем мире. А просто так действовать? А что значит просто так? Без намерения. Ведь, понимаете, каждое действие должно иметь намерение. Тогда вы совершаете поступок. А намерение-то это что? Оно же сопряжено с законом. То есть, а закон – это то, что приносит благо. Главная функция закона – показать человеку, как стяжать благо. Или в этой жизни, или в будущей жизни. Вот. Поэтому все наши поступки должны быть направлены на это, на то, чтобы благо получить. Напрасных поступков быть не должно. И, собственно говоря, вот об этом речь, о стяжании, как бы, может быть, даже это скорее не этика должного, а этика блага скорее. Должно это слишком будет так вот близко к Канту. Этика блага, что ли, потому что мусульманин, да, он ориентирован на то, чтобы все время получать какое-то благо, и ни в коем случае напрасно не действовать. Вот о Мухаммеде там много-много раз говорится, что он никогда не действовал напрасно, никогда. То есть просто так он ничего не делал. Нельзя просто так там ножичек в дерево втыкать, да не дай бог, это ужасно. Понимаете, казалось бы, ну, подумаешь, там кто-то там, просто так. Нет, просто так это плохо, потому что, значит, ты ведешь себя не так, как ислам предписывает. Ислам предписывает совершать поступки в соответствии с намерением, формировать их в соответствии с законом, стяжать благо в этой жизни или в будущем. Все, вот так и делать. Очень, вообще, в каком-то смысле сухое такое, понимаете? Ну, мне так кажется, мировоззрение без отрицательных коннотаций, но очень рациональное, да, все время вот эту самую копилочку нужно наполнять, но это не обязательно деньгами, да, не обязательно материальными благами, а хорошими делами тоже. Но копилка, чтобы полнилась. Вот. Так что думаю так. Ну вот. Давай. Хорошо. Ладно, тогда мы, сейчас, извините, значит, в следующий раз у нас 30-й, да, нормально, 30-го мы встречаемся с вами, как обычно, в 6 часов ссылку пришлю в Телеграме, хорошо? Ладно. Все, учебник у вас есть? Читайте, пожалуйста. Ладно? До свидания.
Спасибо большое. До свидания.
Спасибо, добрый день.
До свидания, до свидания.
Да, спасибо большое.
Спасибо, до свидания.